Архипелаг. Книга 2, страница 222. Глава 8. Женщина в лагере. Да как же не думать было о них еще на следствии? Ведь в соседних где-то камерах, в этой самой тюрьме, при этом самом режиме, невыносимое это следствие им-то слабым. Как перенести? В коридорах беззвучно, не разрешишь их походки и шелеста платьев. Но вот бутырский надзиратель завозится с замком, оставит мужскую камеру полминуты перестоять в верхнем светлом коридоре вдоль окон. И вниз, из-под намордника коридорного окна, в зеленом садике, на уголке асфальта, вдруг видим мы также стоящих в колонне подвое, также ожидающих, пока отопрут им дверь, щиколотки и туфельки женщин. Только щиколотки и туфельки, да на высоких каблуках. Это как вагнеровский удар оркестра в Тристане и Изольде. Мы ничего не можем углядеть выше. И уже надзиратель загоняет нас в камеру. Мы бредем освещенные и омраченные. Мы пририсовали все остальное. Мы вообразили их небесными и умирающими от упадка духа. Как они? Как они? Но кажется им не тяжелее, может быть и легче. Из женских воспоминаний о следствии я пока не нашел ничего, откуда бы заключить, что они больше нас бывали обескуражены или упали духом ниже. Врач-гинеколог Зубов, сам отсидевший 10 лет и в лагерях, постоянно лечивший, наблюдавший женщин, говорит правду, что статистически женщина быстрее и ярче мужчин реагирует на арест. И главный его результат – потерю семьи. Она душевно ранена, и это чаще всего сказывается на пересечении уязвимых женских функций, пресечении. А меня в женских воспоминаниях о следствии поражает именно о каких пустяках с точки зрения арестантской, но отнюдь не женской, они могли так думать. Надя Суровцева, красивая, еще молодая, надела в попыхах на допрос разные чулки. И вот в кабинете следователя ее смущает, что допрашивающий поглядывает на ее ноги. Да казалось бы, и черт с ним, хрен ему нарыло. Не в театр же она с ним пришла. К тому же она едва ли не доктор по западному философии и горячей политике. А вот поди ж ты. Александра Острецова, сидевшая на Большой Лубянке в 1943-м, рассказывала мне потом в лагере, что они там часто шутили, то прятались под стол... И испуганный надзиратель входил искать недостающую, то раскрашивались свеклой и так отправлялись на прогулку, то уже вызванная на допрос, она увлеченно обсуждала с сокамерницами, идти ли сегодня одетые попроще или надеть вечернее платье. Правда, Острецова была тогда избалованная шалунья, да и сидела-то с ней молоденькая Мира Убаревич. Но вот уже в возрасте и ученая Н.И.П., оттащила в камере алюминиевую ложку. Думаете, зарезаться? Нет. Косы обрезать? И обрезала. Потом во дворе красной пресни мне пришлось посидеть рядом с этапом свежеосужденных, как и мы, женщин. Я с удивлением ясно увидел, что все они не так худы, не так истощенные и бледны, как мы. Равная для всех тюремная пайка и тюремные испытания оказываются для женщин в среднем легче. Они не сдают так быстро от голода. Но и для всех нас, а для женщин особенно, тюрьма – это только цветочки. Ягодки – лагерь. И именно там предстоит ей сломиться или, изогнувшись, переродясь, приспособиться. В лагере напротив женщины все тяжелее, чем нам, начиная с лагерной нечистоты. Уже настрадавшаяся от грязи на пересылках и в этапах, она не находит чистоты и в лагере. В среднем лагере, в женской рабочей бригаде, и значит в общем бараке, ей почти никогда невозможно ощутить себя по-настоящему чистой, достать теплой воды, иногда и никакой не достать. На первом кривощековском лагпункте зимой нельзя умыться нигде в лагере, только мерзлая вода и растопить негде. Никаким законным путем она не может достать ни марли, ни тряпки. Где уж там стирать? Баня, ба. С бани начинается первый приезд в лагерь, если не считать выгрузки на снег из телящего вагона и перехода с вещами на горбу среди конвоя и собак. В лагерной-то бане и разглядывают раздетых женщин как товар. будет ли вода в бане или нет, но осмотр, навшивость, бритье подмышек и лобков дают не последним аристократам зоны, парикмахерам, возможность рассмотреть новых баб. Тотчас же их будут рассматривать и остальные придурки. Это традиция еще соловецкая. Только там на заре архипелага была нетуземная стеснительность. Их рассматривали одетыми во время подсобных работ. Но архипелаг окаменел, процедура стала наглей. Федот С. и его жена, таков был рок их соединиться, теперь со смехом вспоминает, как придурки-мужчины стали по двум сторонам узкого коридора, а новоприбывших женщин пускали по этому коридору голыми, да не сразу всех, а по одной. Потом между придурками решалось, кто кого берет. По статистике 20-х годов у нас сидела в заключении одна женщина на 6-7 мужчин. После указов 30-40-х годов соотношение это немного выровнялось, но не настолько, чтобы женщин не ценить, особенно привлекательных. В иных лагерях процедура сохранялась вежливой. Женщин доводят до их барака, и тут-то входят сытые, в новых телогрейках, не рваная, не измазанная одежда. Лагерь уже сразу выглядит бешеным фронтовством. Уверенные и наглые придурки. Они не спеша прохаживаются между вагонками, выбирают. Подсаживаются, разговаривают, приглашают сходить к ним в гости. А они живут не в общем барачном помещении, а в кабинках по несколько человек. У них там электроплитка и сковородка. Да, у них жареная картошка. Мечта человечества. На первый раз просто полакомиться, сравнить и осознать масштабы лагерной жизни. Нетерпеливые тут же после картошки требуют уплаты. Более сдержанные идут проводить и объясняют будущее. Устраивайся, устраивайся, милая, в зоне, пока предлагает по-джентльменски. Уж и чистота, и стирка, и приличная одежда, и неутомительная работа. Все твое. И в этом смысле считается, что женщина в лагере, женщине легче. Легче ей сохранить саму жизнь. С той половой ненавистью, с какой иные доходяги смотрят на женщин, не опустившихся до помойки, естественно рассудить, что женщине в лагере легче, раз она насыщается меньшей пайкой, и раз есть у нее путь избежать голода и остаться в живых. Для исступленно голодного весь мир заслонен крылами голода, и больше несть ничего в мире. И правда, есть женщины, то по натуре вообще и на воле легче сходится с мужчинами, без большого перебора. Таким, конечно, в лагере всегда открыты легкие пути. Личные особенности не раскладываются просто по статьям Уголовного кодекса. Однако вряд ли ошибемся, сказав, что большинство 58-й составляет женщины не такие. Иные с начала и до конца этот шаг непереносимее смерти. Другие ежатся, колеблются, смущены, да удержат и стыд перед подругами. А когда решаться, когда смиряться, смотришь, поздно. Они уже не идут в лагерный спрос. Потому что предлагают не каждой. Так еще в первые сутки многие уступают. Слишком жестоко прочерчивается, и надежды ведь никакой. И этот выбор вместе с мужчинами-женами, с матерями, семейства, делают и почти девочки. И именно девочки – загнувшись от ноготы лагерной жизни, становятся скоро самыми отчаянными. А нет? Что ж, смотри. Надевай штаны и бушлат, и бесформенным, толстым, снаружи и хилым внутри существом бреди в лес. Еще сама приползешь. Еще кланяться будешь. Если ты приехала в лагерь физически сохраненно и сделала умный шаг в первые же дни, ты надолго устроена в санчасть, кухню, бухгалтерию, швейную или прачечную, и годы потекут безбедно, вполне похоже на волю. Случится этап, ты на новое место приедешь, вполне в расцвете, ты и там уже знаешь, как поступать с первых же дней. Один из самых удачных ходов – стать прислугой начальства. Когда среди нового этапа пришла в лагерь дородная холеная И.Н., долгие годы благополучная жена крупного армейского командира, начальник курча тотчас ее высмотрел и дал почетное назначение мыть полы в кабинете начальника. Так она мягко начала свой срок, вполне понимая, что это удача. Что с того, что кого-то на воле ты там любила и кому-то хотела быть верна? Какая корысть верности мертвячки? Выйдешь на волю, кому ты будешь нужна? Вот слова, вечно звенящие в женском бараке. Ты грубеешь, стареешь, безрадостно и пусто пройдут пусто последние женские годы. Неразумнее ли что-то спешить взять и от этой дикой жизни? Облегчает и то, что здесь никто никого не осуждает. Здесь все так живут. Развязывает и то, что у жизни не осталось никакого смысла, никакой цели. Те, кто не уступили сразу, или одумаются, или их заставят все же уступить. Самым упорным, но если с собой хороша, сойдется. Сойдется на клин. Сдавайся. Была у нас в лагерьке на Калужской заставе в Москве гордая девка М, лейтенант-сапер. Как царевна из сказки, губы пунцовые, осанка лебяжья, волосы вороным крылом. Я представил ее под именем Грани Зыбиной, но и в песне, придал ей лучшую судьбу, чем у нее была. И наметил купить ее старый, грязный, жирный кладовщик Исаак Бершадер. Он был вообще отвратителен на взгляд, а ей, при ее упругой красоте, при ее мужественной, недавней жизни особенно, он был корягой гнилой, а она стройным тополем. Но он обложил ее так тесно, что ей не оставалось вздохнуть. Он не только обрек ее общим работам, все придурки действовали слаженно и помогали ему в облаве. Придирком надзора, а на крючке у него был и надзор состав, но и грозил неминуемым худым далеким этапом. И однажды вечером, когда в лагере погас свет, мне довелось самому увидеть в бледном сумраке от снега и неба, как Эм прошла тенью от женского барака, и с опущенной головой постучала в коптерку алчного Бершадера. После этого она хорошо была устроена в зоне. МН уже средних лет, на воле чертежница, мать двоих детей, потерявшая мужа в тюрьме, уже сильно доходила в женской бригаде на лесоповале, и все упорствовала, и была уже на грани необратимой. Опухли ноги. С работы тащилась в хвосте колонна, и конвой подгонял ее прикладами. Как-то осталось на день в зоне. Присыпался повар. Приходи в кабинку. От пуза накормлю. Она пошла. Он поставил перед ней большую сковороду жареной картошки со свининой. Она всю съела. Но после расплаты ее вырвало, и так пропала картошка. Ругался повар. Подумаешь, принцесса. А с тех пор постепенно привыкла. Как-то лучше устроилась. Сидя на лагерном киносеансе, уже сама выбирала себе мужика на ночь. А кто прождет дольше, то самой еще придется плестись в общий мужской барак, где уже не к придуркам идти в проходе между вагонками и однообразно повторять «полкило, полкило». Если избавитель пойдет за нею с пайкой, то завесит свою вагонку с трех сторон простынями. И в этом шатре шалаше отсюда и шалашовка. Заработать свой хлеб, если раньше того не накроет надзиратель. Вагонка, обвешанная от соседок тряпьем, классическая лагерная картина. Но есть и гораздо проще. Это опять-таки кривощековский первый лагпункт 47-49 года. Нам известен такой, а сколько их? На лагпункте блатные бытовики, малолетки, инвалиды, женщины и мамки. Все перемешано. Женский барак всего один, но на 500 человек. Он неописуемо грязен, несравнимо грязен, запущен. В нем тяжелый запах, вагонки без постельных принадлежностей. Существовал официальный запрет мужчинам туда входить, но он не соблюдался и никем не проверялся. Не только мужчины туда шли, но валили малолетки, мальчики по 12-13 лет шли туда обучаться. Сперва они начинали с простого наблюдения. Там не было этой ложной стыдливости, не хватало ли тряпья, ли времени. Но вагонки не завешивались и, конечно, никогда не тушился свет. Все совершалось природной естественностью, на виду и сразу в нескольких местах. Только явная старость или явное уродство были защитой женщины, и больше ничто. Привлекательность была проклятием. У такой непрерывно сидели гости на койке, ее постоянно окружали. Ее просили, ей угрожали побоями и ножом. И не в том уже была ее надежда, чтобы устоять, но сдаться-то умела, но выбрать такого, который потом угрозой своего имени и своего ножа защитит ее от остальных, от следующих, от этой жадной череды и от этих обезумевших малолеток, расстравленных всем, что они тут видят и вдыхают. Да только ли защита от мужчин? И только ли малолетки расстравлены? И женщины, которые рядом изо дня в день все это видят, но их самих не спрашивают мужчины. Ведь эти женщины тоже взрываются наконец в неуправляемом чувстве и бросаются бить удачливых соседок. И еще по Кривощековскому лагпункту быстро разбегаются венерические болезни. Уже слух, что почти половина женщин больна, но выхода нет. И все туда же, через тот же порог, тянутся властители и просители. И только осмотрительный, вроде баниста К, имеющий связи в санчасти, всякий раз для себя и для друзей, сверяется с тайным списком венерических, чтобы не ошибиться. А женщина на Колыме? Ведь там она и вовсе редкость. Там она и вовсе на расхват и на разрыв. Там не попадайся, женщина, на трассе, хоть конвоиру, хоть вольному, хоть заключенному. На Колыме родилось выражение «трамвай» для группового изнасилования. Кэва рассказывает, как шофер проиграл в карты их целую грузовую машину женщин, этапируемых в Эльген, и, свернув с дороги, завез на ночь расконвоированных стройрабочим. А работа? Еще в смешанной бригаде какая-то есть женщины по тачке. Какая-то работа полегче. Но если вся бригада женская, тут уж пощады не будет. Тут давай кубики. А бывает сплошь женские, целые лагпункты. Уж тут женщины и лесорубы, и землекопы, и саманщицы. Только на медные и вольфрамовые рудники женщин не назначали. Вот 29-я точка Карлага. Сколько ж в этой точке женщин? Ни много, ни мало. 6000. Кем же работать там женщине? Еленова работает грузчиком, она таскает мешки по 80 и даже по 100 килограммов. Правда, наваливать на плечи ей помогает, да и в молодости она была гимнасткой. Все свои 10 лет проработала грузчиком Елена Прокофьевна Щеботарева. Это к вопросу о численности зэков на архипелаге. Кто знал эту 29-ю точку? Последняя ли она в Карлаге? И поскольку людей на остальных точках? Умножай, кто досужен. А кто знает какой-нибудь пятый стройучасток Рыбинского гидроузла? А между тем, там больше 100 бараков. И при самом льготном наполнении по 1500 на барак. Тут тоже тыщенок 6 найдется. Лощилин же вспоминает, было больше 10000. На женских лагпунктах устанавливается не женский жестокий общий нрав, вечный мат, вечный бой и озорство, иначе не проживешь. Но замечает бесконвойный инженер Пустоверов Прохоров, взятая с такой женской колонны в прислугу или на приличную работу женщину, тут же оказывается тихими и трудолюбивыми. Он наблюдал такие колонны на БАМе, вторых сибирских путях. 1930-е годы. Вот картинка. В жаркий день 300 женщин просили конвой разрешить им искупаться в обводненном овраге. Конвой не разрешил. Тогда женщины с единодушием все разделись до нога и легли загорать возле самой магистрали на виду у проходящих поездов. Пока шли поезда местные советские, то было не беда. Но ожидался международный экспресс. И в нем иностранцы. Женщины не поддавались командам одеться. Тогда вызвали пожарную машину и спугнули их бронспойтом. Вот женская работа в Кривощеково. На кирпичном заводе, окончив разрабатывать участок карьера, обрушивает туда перекрытие. Его перед разработкой стелят по поверхности земли. Теперь надо поднять метров на 10-12 тяжелые сырые бревна из большой ямы. Как это сделать? Читатель скажет: механизировать. Конечно. Женская бригада набрасывает два каната их серединами на два конца бревна и двумя рядами бурлаков, равняясь, чтобы не вывалить бревно и не начинать сначала, вытягивает одну сторону каждого каната. И так бревно. А потом они вдвадцатером берут одно такое бревно на плечи и под командой мат, объявленной своей бригадиршей, несут бревнище на новое место и сваливают там. Вы скажете: трактор. Да помилуйте, откуда трактор, если это 1948 год? Вы скажете: кран. А вы забыли Вышинского? Труд чародей, который из небытия и ничтожества превращает людей в героев. Если кран, так как же с чародеем? Если кран, эти женщины так и погрязнут в ничтожестве. Тело истощается на такую работу, и все, что в женщине есть женское, постоянное или в месяц раз, перестает быть. Если она дотянет до ближней комиссовки, то разденется перед врачами уже совсем не та, на которой облизывались придурки в банном коридоре. Она стала безвозрастна, плечи ее выступают острыми углами, груди повисли иссохшими мешочками. Избыточные складки кожи морщатся на плоских ягодицах. Над коленями так мало плоти, что образовался просвет, куда овечья голова пройдет и даже футбольный мяч. Голос погрубел, охрип, а на лицо уже находит загар пелагры. А за несколько месяцев лесоповала, говорит гинеколог, опущение и выпадение более важных органов. Труд чародей. Ничто не равно в жизни вообще, а в лагере тем более. И на производстве выпадало не всем одинаково безнадежно. И чем моложе, тем иногда легче. Так и вижу 19-летнюю напольную, всю как сбитую, с румянцем во всю деревенскую щеку. В лагерьке на Козловской заставе она была крановщицей на башенном кране. Как обезьяна лазила к себе на кран, иногда без надобности и на стрелу. Оттуда всему строительству кричала «Хо-хо-хой!» Из кабины перекрикалась с вольным прорабом, с десятниками, телефона у нее не было. Все ей было как будто забавно. Весело, лагерь не в лагерь, хоть в комсомол вступай. С каким-то нелагерным добродушием она улыбалась всем. Ей всегда было выписано 140% самой высокой в лагере пайки. И никакой враг ей не был страшен, ну, кроме кума. Ее прораб не дал бы в обиду. Одного только не знаю, как ей удалось в лагере обучиться на крановщицу. Вот бескорыстно ли ее сюда приняли? Впрочем, она сидела по безобидной бытовой статье. Силы так и пышили из нее, а завоеванное положение позволяло ей любить не по нужде, а по влечению сердца. Также описывает свое состояние и Сачкова, посаженная в 19 лет. Она попала в сельхозколонию, где, впрочем, всегда сытней и потому легче. С песней я бегала от жатки к жатке, училась вязать снопы. Если нет другой молодости, кроме лагерной, значит, надо веселиться здесь. А где же? Потом ее привезли в тундру под Норильск. Так и он ей показался каким-то сказочным городом, приснившимся в детстве. Отбыв срок, она осталась там вольно наемной. Помню, я шла в пургу, и у меня появилось какое-то задорное настроение. Я шла, размахивая руками, борясь с пургой, пела легко на сердце от песни веселой. Глядела на переливающиеся занавеси северного сияния, бросалась на снег и смотрела в высоту. Хотелось запеть, чтобы услышал Норильск, что не меня 5 лет победили, а я их, что кончились эти проволоки, нары и конвой. Хотелось любить. Хотелось что-нибудь сделать для людей, чтобы больше не было зла на земле. Ну да, это многим хотелось. Освободить нас от зла Сачкове все-таки не удалось. Лагеря стоят. Но самой ей повезло, ведь не 5 лет, а 5 недель довольно, чтобы уничтожить и женщину, и человека. Вот эти 2 случая у меня только и стоят против 1000 безрадостных или бессовестных. А конечно, где ж как не в лагере пережить тебе первую любовь, если посадили тебя по политической статье 15 лет 8-классницей, как Нину Перегуд. Как не полюбить джазиста-красавца Василия Казмина, которым еще недавно на воле весь город восхищался, и в ореоле славы он казался тебе недоступен. И Нина пишет стих «Ветка белой сирени», а он кладет на музыку и поет ей через зону. Их уже разделили, он снова недоступен. Девочки из краснощековского барака тоже носили цветочки, вколотые волоса. Признак, что в лагерном браке, но, может быть, и в любви. Законодательство внешнее вне ГУЛАГа как будто способствовало лагерной любви. Всесоюзный указ от 8.7.44 об укреплении брачных уз сопровождался негласным постановлением СНК инструкции НКЮ. А 27.11.44, где говорилось, что суд обязан по первому желанию вольного советского человека беспрекословно расторгать его с половиной оказавшейся в заключении или в сумасшедшем доме и поощрить даже тем, что освободить от платы суммы при выдаче разводного свидетельства. И никто при этом законодательно не обязывался сообщать той и другой половине о происшедшем разводе. Тем самым гражданки и граждане призывались поскорее бросать в беде своих заключенных мужей и жен, а заключенные забывать поглубже о супружестве. Уже не только глупо и не социалистически, но становилось противозаконно женщине тосковать по отлученному мужу если он остался на воле. У Зои Якушевой, севшей за мужа как ЧС. Получилось так, года через три мужа освободили, как важного специалиста. И он не поставил непременным условием освобождения жены. Все свои 8 она и тянула за него. Забывать о супружестве, да по инструкции внутри ГУЛАГа осуждали и любовный разгул, как диверсию против производственного плана. Ведь разбредясь по производству, эти бессовестные женщины, забывшие свой долг перед государством и архипелагом, готовы были лечь на спину где угодно, на сырой земле, на дровяной щепе, на щебенке, на шлаке, на железных стружках. А план срывался, а пятилетка топталась на месте, а премии гулаговским начальничкам не шли. Кроме того, некоторые из эщек таили гнусный замысел забеременеть. И под эту беременность, пользуясь гуманностью наших законов, урвать несколько месяцев из своего срока, иногда короткого 5-летнего или 3-летнего, и эти месяцы не работать. Потому инструкции ГУЛАГа требовали уличенных в сожительстве немедленно разлучать и менее ценного из них отсылать этапом. Это, конечно, ничуть не напоминало салтычих, отсылавших девок в дальние деревни. Досадчива была вся эта подбушлатная лирика и надзору. Ночами, когда гражданин-надзиратель мог бы храпануть в дежурке, он должен был ходить фонарем и ловить этих голоногих наглых баб в койках мужского барака и мужиков в бараках женских. Не говоря уже о возможных собственных вожделениях, ведь и гражданин-надзиратель тоже не каменный. Он должен был еще трудиться, отводить виноватую в карцер или целую ночь увещевать ее, объясняя, чем ее поведение дурно, а потом описать докладные, что при отсутствии высшего образования даже мучительно. Ограбленный во всем, что наполняет женскую и вообще человеческую жизнь в семье, в материнстве, в дружеском окружении, в привычной, может быть, интересной работе, кто и в искусстве, и в книгах, а тут, давимые страхом, голодом, забытостью и зверством, к чему ж еще могли повернуться лагерницы, если не к любви? Благословением Божьим возникала любовь почти уже и не плотская, потому что в кустах стыдно, в бараке при всех невозможно, да и мужчина не всегда в силе. Да и лагерный надзор из-за всякой заначки уединения таскает и сажает в карцер. Но от бесплотности... Вспоминает теперь женщина, еще глубже становилась духовность лагерной любви. Именно от бесплотности она становилась острее, чем на воле. Уже пожилые женщины ночами не спали от случайной улыбки, от мимолетного внимания. И так резко выделялся свет любви на грязном мрачном лагерном существовании. Заговор счастья видела Столярова на лице своей подруги, московской артистки, ее неграмотного напарника по синовозке Османа. Актриса открыла, что никогда-никогда не любила ее так, не любил так ее ни Мушкина режиссер, ни все бывшие поклонники. И только из-за этого не уходила с синовозки с общих работ. Да еще этот риск, почти военный, почти смертельный, за одно раскрытое свидание платить обжитым местом, то есть жизнью. Любовь на острие опасности, где так... Глубеют и разворачиваются характеры, где каждый вершок оплачен жертвами. Ведь героическая любовь. Аня Лектонин в Артау разлюбила своего возлюбленного за те 20 минут, что стрелок вел их в карцер. А тот униженно умолял отпустить. Кто-то шел с содержанками придурков без любви, чтобы спастись, а кто-то шел на общее и гиб за любовь. И совсем не молодые женщины оказывались тоже в этом замешаны, даже ставя надзирателей в тупик. На воле на такую женщину никак не подумал бы. А женщины эти не страсти уже искали, а насытить свою потребность о ком-то заботиться. Позаботиться, кого-то согреть, от себя урезать, а его подкормить, обстирать его и обштопать. Их общая миска, из которой они питались, была их священным обручальным кольцом. «Мне не спать с ним надо». А в звериной нашей жизни, как в бараке, целый день за пайки и за тряпки ругаемся, про себя думаешь. «Сегодня мы рубашку починить да картошку сварим», — объясняла одна доктору Зубову. «Но мужик-то временами хочет и большего, приходится уступать. А надзор-то как раз и ловит. Так вон жлати, больничную прачку тетю Полю, рано овдовевшую, потом всю жизнь одинокую, прислуживавшую церкви, нашли ночью с мужчиной уже в конце ее лагерного срока. Как же это, тетя Поля, ахали врачи. А мы-то на тебя надеялись, а теперь тебя на общее пошлют. Да уж виновата, сокрушенно кивала старушка. По-евангельски блудница, а по-лагерному... Но и в наказании улещенных любовников, как и во всем строе, ГУЛАГа не было беспристрастия. Если один из любовников был придурок, близкий начальству или очень нужный по работе, то на связь его могли и годами смотреть сквозь пальцы. Когда на ОЛП женской больницы Унжлата приезжал бесконвойный электромонтер, в услугах которого были заинтересованы все вольняшки, главврач, вольная, вызывала сестру, хозяйку, зечку и распоряжалась. «Создайте условия Мусе Бутенко, медсестре, из-за которой монтёр и приезжал. Если же это были зэки незначительные или опальные, они наказывали быстро и жестоко. В Монголии, в Гулжедэсэсском лагере, наши зэки строили там дорогу в 47-50-х годах. Двух расконвоированных девушек, пойманных на том, что бегали к дружкам на мужскую колонну, охранник привязал к лошади и, сидя верхом, прогнал их по степи. Такого и салтычихи не делали, но делали соловки. Кто отыщет теперь его фамилию и его самого? Да скажи ему, он поразится. Он-то в чем виноват? Ему сказали так. А пусть не ходят к мужикам, сучки. Всегда преследуемые, уличаемые и рассылаемые, туземные пары как будто не могли быть прочны. А между тем известны случаи, что и разлученные они поддерживали переписку, а после освобождения соединялись. Известен такой случай. Один врач, Б. Яши, доцент провинциального мединститута, в лагере потерял счет своим связям. Не пропущена была ни одна медсестра и сверх того. Но вот в этом ряду попалась З, и ряд остановился. З не прервала беременности, родила, а Б вскоре освободился и, не имея ограничений, мог ехать в свой город. Но он остался вольнонаемным при лагере, чтобы быть близко к З и к ребенку. Потерявшая терпение, его жена приехала за ним сама сюда. Тогда он спрятался от нее в зону, где жена не могла его достичь. Жил там З, а жене всячески передавал, что он развелся с ней, чтобы она уезжала. Но не только надзор и начальство могут разлучить лагерных супругов. Архипелаг настолько вывороченная земля, что на ней мужчина и женщина разъединяют то, что должны крепче всего их соединить – рождение ребенка. За месяц до родов беременную этапируют на другой лагпункт, где есть лагерная больница, с родильным отделением, и где резвые голосенки кричат, что не хотят быть зэками за грехи родителей. После родов мать отправляет на особый ближний лагпункт мамок. Тут надо прерваться. Тут нельзя не прерваться. Сколько самонасмешки в этом слове. Мы не настоящие. Язык зэков очень любит и упорно проводит эти вставки уничижительных суффиксов. Не мать, а мамка. Не больница, а больничка. Не свидание, а свиданка. Не помилование, а помиловка. Не вольный, а вольняшка. Не жениться, а поджениться. Та же насмешка, хоть и не в суффиксе. И даже четвертная, 25-летний срок, снижается до четвертака. То есть до 25 рублей, до 25 копеек. Этим настойчивым уклоном языка зэки показывают, и что на архипелаге все не настоящее, все поддельное, все последнего сорта. И что сами они не дорожат тем, чем дорожат обычные люди. Они отдают себе отчеты и в поддельности лечения, которое им дают, и в поддельности просьбы о помиловании, которые они вынуждены или без веры пишут. И снижением до 25 копеек зэк хочет показать свое превосходство даже над почти пожизненным сроком. Так вот, на своем лагпункте мамки живут и работают, пока оттуда их под конвоем водят кормить грудью новорожденных туземцев. Ребенок в это время находится уже не в больнице, а в детгородке или в доме малютки, как это в разных местах называется. После конца кормления матерям больше не дают свидания с ними. Или в виде исключения при образцовой работе дисциплины. Ну да, смысл в том, что не держать же их из-за этого под боком. Матерей надо отправлять работать туда, куда требует производство. Но и на старый лагпункт своему лагерному мужу женщина тоже уже не вернется чаще всего. И отец вообще не увидит своего ребенка, пока он в лагере. Дети же в детгородке после отъема от груди еще содержатся с год. Их питает по нормам вольных детей, поэтому лагерный медперсонал и хозобслуга кормятся вокруг них. Некоторые не могут приспособиться без матери к искусственному питанию, умирают. Детей, выживших, отправляют через год в общий детдом. Так сын туземки и туземца пока уходит с архипелага, не без надежды вернуться сюда малолеткой. Кто следил за этим, говорят, что нечасто мать после освобождения берет своего ребенка из детдома. Блатнячки никогда. Так прокляты многие из этих детей, захватившие первым вздохом маленьких легких заразного воздуха архипелага. Другие берут или даже еще раньше присылают за ним каких-то темных, может быть, религиозных бабушек. В ущерб казенному воспитанию и невозвратно потеряв деньги на родильный дом, на отпуск матери и на дом малютки, ГУЛАГ отпускает этих детей. Все те годы, предвоенные и военные, когда беременность разлучала лагерных супругов, нарушала этот трудно найденный, усиленно скрываемый, отовсюду угрожаемый и без того неустойчивый союз, женщины старались не иметь детей. И опять-таки архипелаг не был похож на волю. В годы, когда на воле аборты были запрещены, преследовались законом, судом. Очень нелегко давались женщинам. Здесь лагерное начальство снисходительно смотрело на аборты, то и дело совершаемое в больнице. Ведь так было лучше для лагеря. И без того всякой женщине трудные, еще запутеннее для лагерницы эти исходы. Рожать или не рожать? И что потом с ребенком? Если допустила изменчивая лагерная судьба забеременеть от любимого, то как же можно решиться на аборт, а родить? Это верная разлука сейчас. А он по твоему отъезду не сойдется ли в том же лагпункте с другой? И какой еще будет ребенок? Из-за дистрофии родителей он часто неполноценен. И когда ты перестанешь кормить, и тебя отошлют, а еще много лет сидеть, то доглядят ли его, не погубят? И можно ли взять ребенка в свою семью? Для некоторых исключено. А если не брать, то всю жизнь потом мучиться. Для некоторых нисколько. Шли уверенно на материнство тех, кто рассчитывали после освобождения соединиться с отцом своего ребенка. И расчеты эти иногда оправдывались. Вот Глебов со своей лагерной женой спустя 20 лет. С ними дочь, рожденная еще в Унжлаге, теперь ей 19 лет. Какая славная девочка. И другая, рожденная уже на воле, 10 годами позже, когда родители отбухали свои сроки. Шли и те, кто само это материнство рвались испытать в лагере, раз нет другой жизни. Ведь это живое существо, сосущее твою грудь. Оно не поддельно, не второстепенно, Харбинка. Ляля рожала второго ребенка только для того, чтобы вернуться в детгородок и посмотреть на своего первого. Еще потом третьего рожала, чтобы вернуться посмотреть на первых двух. Отбыв пятерку, она сумела всех трех сохранить и с ними освободилась. Сами безвозвратно униженные, лагерные женщины через материнство утверждались в своем достоинстве. Они на короткое время как бы равнялись вольным женщинам, или пусть я заключенная, но ребенок мой вольный. И ревниво требовали для ребенка содержания и ухода, как для подлинно вольного. Третьи обычно из прожженных лагерниц и из приблотненных. Смотрели на материнство как на год кантовки, иногда как путь к досрочке. Своего ребенка они и своим не считали, не хотели его и видеть, не узнавали даже, жив ли он. Матери из Захидниц, западных Украинах, да иногда и из русских происхождением попроще, норовили непременно крестить своих детей. Это уже послевоенные годы. Крестик либо присылался искусственно запрятанных в посылке, надзор бы не пропустил такой контрреволюции, либо заказывался за хлеб лагерному умельцу. Доставали ленточку для креста, шили и парадную распашонку, чепчик. Экономился сахар из пайки, пекся из чего-то крохотный пирог и приглашались ближайшие подружки. Всегда находилась женщина, которая прочитывала молитву, уж там какую-нибудь. Ребенка окунали в теплую воду, крестили, и сияющая мать приглашала к столу. Иногда для мамок с грудными детьми, только, конечно, не для 58-й, выходили частные амнистии или просто распоряжения о досрочном освобождении. Чаще всего под эти распоряжения попадали мелкие уголовницы и приблотненные, которые на эти-то льготы отчасти рассчитывали. И как только такие мамки получали в ближайшем райцентре паспорт и железнодорожный билет, своего ребенка, уже не ставшего нужным, они частенько оставляли на вокзальной скамье на первом крыльце. Да надо и представить, что не всех ждало жилье, сочувственная встреча в милиции, прописка, работа. А на следующее утро уже ведь не ожидалось готовой лагерной пайки. Без ребенка было легче начинать жить. В 1954 году на Ташкентском вокзале мне пришлось провести ночь недалеко от группы зэков, ехавших из лагеря и освобожденных по каким-то частным распоряжениям. Их было десятка три. Они занимали целый угол зала, вели себя шумно, с полублатной развязностью, как истые дети ГУЛАГа, знающие почем жизнь, и презирающие здесь всех вольных. Мужчины играли в карты, а мамки о чем-то голосисто спорили. И вдруг одна мамка что-то крикнула истошнее других. Вскочила, размахнула своего ребенка за ноги и слышно стукнула его головой о каменный пол. Весь вольный зал ахнул, застонал: «Мать! Как может, мать?» Они не понимали же, что была то не мать, а мамка. Все сказанное до сих пор относится к совместным лагерям, к таким, какими они были от первых лет революции до конца Второй мировой войны. В те годы был в РСФСР только один, кажется, Новинский дом ЗАГ, переделанный из бывшей московской женской тюрьмы, где содержались женщины без мужчин. Опыт этот не получил распространения и сам не длился слишком долго. Но, благополучно восстав из-под развалин войны, которые он едва не загубил, учитель и зиждитель задумался о благе своих подданных. Его мысли освободились для упорядочения их жизни. И много он изобрел тогда полезного, много нравственного. А среди этого разделение пола мужеского и женского, сперва в школах и лагерях, а там дальше, может, хотел добраться и до всей воли. В Китае был опыт и шире. И в 1946 году на архипелаге началось, а в 1948 закончилось великое полное отделение женщин от мужчин. Рассылали их по разным островам, а на едином острове тянули между мужской и женской зонами испытанного дружка, колючую проволочку. Уже многие начинания корифеи не признаны столь совершенными и даже отменены, а разделение полов на архипелаге закостенело и по сей день. Ибо здесь основание глубоко нравственное. Но, как и другие многие научно предсказанные и научно продуманные действия, эта мера имела последствия неожиданные и даже противоположные. С отделением женщин резко ухудшилось их общее положение в производстве. Раньше многие женщины работали прачками, санитарками, поварихами, кубовщицами, коптерщицами, счетоводами на смешанных лагпунктах. Теперь все эти места они должны были освободить. В женке же лагпунктах таких мест было гораздо меньше. И женщин погнали на общее. Погнали в цельно-женских бригадах, где им особенно тяжело. Вырваться с общих хотя бы на время – стало спасением жизни. И женщины стали гоняться за беременностью, стали ловить ее от любой мимолетной встречи, любого касания. Беременность не грозила теперь разлукой с супругом, как раньше. Все разлуки уже были ниспосланы одним мудрым указом. И вот число детей, поступающих в дом малютки, за год возросло вдвое. Унжлаг 47-й. 300 вместо 150, хотя заключенных женщин за это время не прибавилось. Как же девочку назовешь? Олимпиадой. Я на Олимпиаде самодеятельности забеременела. Еще до инерции оставалось эти формы культработы. Олимпиады, презы мужской культбригады на женский лагпункт, совместные слеты ударников. Еще сохранились и общие больницы. Тоже дом свидания теперь. Говорят, в Соликамском лагере в 1946 году разделительная проволока была на однорядных столбах редкими нитями и, конечно, не имела огневого охранения. Так ненасытные туземцы сбивались к этой проволоке с двух сторон. Женщины становились так, как моют полы. И мужчины овладевали ими, не переступая запретные черты. Ведь чего же стоит-то и бессмертный Эрос? Ни один же разумный расчет избавиться от общих. чувствовали зэки, что кладется черта надолго, и будет она каменеть, как все в ГУЛАГе. Если до разделения было дружное сожительство, лагерный брак и даже любовь, то теперь стал откровенный блуд. Разумеется, не дремало и начальство, и на ходу исправляло свое научное предвидение. К однорядной колючей проволоке пристраивали предзонники с двух сторон. Затем, признав преграды недостаточными, заменяли их забором двухметровой высоты. И тоже с предзонниками. В Кенгире не помогла и такая стена. Женихи перепрыгивали. Тогда по воскресеньям нельзя же на это тратить производственное время. Да естественно, что устройством своего быта люди занимаются в выходные дни. Стали назначать с обеих сторон стены воскресники и заставили докладывать стену до 4-метровой высоты. И вот усмешка. На эти воскресники действительно шли с радостью. Перед прощанием хоть познакомиться с кем-то по ту сторону стены, поговорить, условиться о переписке. Потом в Кенгире достроили разделительную стену до 5 метров, а уж сверх 5 метров потянули колючую проволоку. Потом еще опустили провод высокого напряжения. До чего же силен Амур проклятый? Наконец поставили охранные вышки по краям. У этой кенгирской стены была особая судьба в истории всего архипелага. Строили подобное других. Надо представить себе эту разумную методичность работодателей, которые считают вполне естественным разделение проволокой рабов и рабынь. Но изумились бы, если бы им предложили сделать то же со своей семьей. Стены росли, и Эрос метался. Не находя других сфер, он уходил или слишком высоко в платоническую переписку, или слишком низко в однополую любовь. Записки перешвыривались через зону, оставлялись на заводе в уговорных местах. На пакетиках писались адреса условные, так чтобы надзиратель, перехватив, не мог бы понять, от кого кому. За переписку теперь полагалась лагерная тюрьма. Галя Венедиктова вспоминает, что иногда и знакомились заочно, переписывались друг друга не увидев, и расставались не увидав. Кто вел такую переписку, знает ее отчаянную сладость и безнадежность и слепоту. В том же Кенгире литовки выходили замуж через стену за земляков, никогда прежде их не знав. Ксенс в таком же бушлате, конечно, из заключенных, свидетельствовал письменно, что такая-то и такой-то навеки соединены перед небом. В этом соединении с незнакомым узником за стеною, а для католических соединение было необратимо и священно, мне слышится хор ангелов. Это как бескорыстное созерцание небесных светил. Это слишком высоко для века расчета и подпрыгивающего джаза. Кенгирские браки имели тоже исход необычный. Небеса прислушивались к молитвам и вмешались. Сами женщины и врачи, лечившие их в разделенных зонах, подтверждают, что они переносили разделение хуже мужчин. Они были особенно возбудимы и нервны. Быстро развивалась лесбиянская любовь. Нежные и юные ходили пожелтевшие, с подглазными темными кругами. Женщины более грубого устройства становились мужьями. Как надзор не разгонял такие пары, они оказывались снова вместе на койке. Отсылали с лагпунта теперь кого-то из них, супругов. Вспыхивали бурные драмы с самобросанием на колючую проволоку под выстрелы часовых. В Карагандинском отделении Степлага, где собраны были женщины только из 58-й, они многие рассказывают. Ожидали вызова к оперу с замиранием. Не замиранием страха или ненависти к подлому политическому допросу, а замиранием перед этим мужчином, который запрет ее одну в комнате с собою на замок. Отделенные женские лагеря несли всю ту же тяжесть общих работ. Правда, в 51-м году женский лесоповал был формально запрещен, вряд ли потому, что началась вторая половина 20 века. Но, например, в Унжлаге мужские лагпунты никак не выполняли плана. И тогда придумано было, как подстегнуть их, как заставить туземцев своим трудом оплатить то, что бесплатно отпущено всему живому на земле. Женщин стали тоже выгонять на лесоповал. И в одно общее конвойное сцепление с мужчинами только лыжня разделяла их. Все заготовленное здесь должно было быть потом записываться как выработка мужского лагпункта. Но норма требовалась от мужчин и от женщин. Любе Березиной, мастеру леса, так и говорил начальник с двумя просветами в погонах, выполнишь норму своими бабами, будет беленький с тобой в кабинке. Но теперь и мужики, работяги, кто покрепче, особенно производственные придурки, имевшие деньги, совали их конвоирам. У них тоже зарплата, не разгуляешься. И часа по полтора до смены купленного постового прорывались в женское отцепление. В заснеженном морозном снегу за эти полтора часа предстояло выбрать, познакомиться, если до тех пор не переписывались, найти место и совершить. Но зачем это все вспоминать? Зачем бередить раны тех, кто жил в это время в Москве и на даче, писал в газетах, выступал с трибун, ездил на курорты и за границу? Зачем вспоминать об этом, если это и сегодня так? Ведь писать можно только о том, что не повторится. Глава 9. Придурки. Одно из первых туземных понятий, которое узнает приехавший в лагерь новичок, это придурок. Так грубо назвали туземцы тех, кто сумел не разделить общие обреченные участи, или же ушел с общих, или не попал на них. Придурков немало на архипелаге. Ограниченные в жилой зоне строгим процентом по учетной группе «Б», а на производстве штатным расписанием, они, однако, всегда перехлёстывают за этот процент. Отчасти из-за слишком большого напора желающих спастись, отчасти из безнадзорности лагерного начальства, не умеющего вести хозяйство и управление малым числом рук. По статистике НКЮ 33 года, обслуживание мест лишения свободы, включая хозработы, вместе, правда, с самоокараулением, занимались тогда 22% от общего числа туземцев. Если мы эту цифру и снизим до 17-18% без самоохраны, то все-таки будет 1/6 часть. Уже видно, что в этой главе речь пойдет об очень значительном лагерном явлении. Но придурков много больше, чем 1/6. Ведь здесь подсчитаны только зонные придурки, а еще есть производственные. И потом ведь состав придурков текуч, и за свою лагерную жизнь через положение придурка пройдет, очевидно, больше. И самое главное, среди выживших, среди освободившихся, придурки составляют очень вескую долю. Среди долгосрочников из 58-й, мне кажется, 9 десятых. Почти каждый зэк-долгосрочник, которого вы поздравляете с тем, что он выжил, и есть придурок. Или был им большую часть срока. Потому что лагеря истребительные, этого не надо забывать. Всякая житейская классификация не имеет резких границ. А переходы все постепенны, так и тут. Края размыты. Вообще, каждый, не выходящий из жилой зоны на рабочий день, может считаться зонным придурком. Рабочему хоздвора уже живется значительно легче, чем работяге общему. Ему не становиться на развод, значит, можно позже подниматься и завтракать. У него нет проходки под конвоем до рабочего объекта и назад. Меньше строгости, меньше холода, меньше тратить силы. К тому же кончается его рабочий день раньше. Его работа или в тепле, или обогревалка ему всегда доступна. Затем его работа, обычно не бригадная, а отдельная работа мастера, значит, понуканий ему не слышать от товарищей, а только от начальства. А так как он частенько делает что-либо по личному заказу этого начальства, то вместо понуканий ему даже достаются подачки, поблажки, разрешения, в первую очередь обуться, одеться. Имеет он и хорошую возможность подработать по заказам от других зэков, чтобы было понятнее, хоздвор – это как бы рабочая часть дворни. Если среди нее слесарь, столяр, печник, еще не вполне выраженный придурок, то сапожник, а тем более портной, это уже придурки высокого класса. Портной звучит и значит в лагере примерно так же, что на воле доцент. Наоборот, истинный доцент звучит издевательски. Лучше не делать себя посмешищем и не называться. Лагерная шкала значений специальности совершенно обратна вольной шкале. Прачка, санитарка, судомойка, кочегары и рабочие бани, кубовщик, простые пекари, дневальные бараков – тоже придурки, но низшего класса. Им приходится работать руками, и иногда немало. Все они, впрочем, сыты. Истые зонные придурки — это повара, хлеборезы, кладовщики, врачи, фельдшеры, парикмахеры, воспитатели КВЧ, заведующие баней, заведующие пекарней, заведующие коптерками, заведующие посылочной, старшие бараков, коменданты, нарядчики, бухгалтеры, писаря штабного барака, инженеры зоны и хоздвора. Эти все не только сыты, не только ходят в чистом, не только избавлены от подъема тяжести и ломоты в спине, но имеют большую власть над тем, что нужно человеку, и значит, власть над людьми. Иногда они борются группа против группы, ведут интриги, свергают друг друга и возносят, ссорятся из-за баб, но чаще живут в совместной круговой обороне против черни, ублаготворенной верхушкой, которой ничего нечего делить, ибо все единожды разделено, и каждый на кругах своих. И тем сильнее в лагере эта клика зонных придурков, чем больше полагается на нее начальник, сам устраняясь от забот. Все судьбы прибывающих и отправляемых на этап, все судьбы простых работяг решаются этими придурками по обычной кастовой ограниченности человеческого рода. Придуркам очень скоро становится неудобно спать с простыми работягами в одном бараке, на общей вагонке и вообще даже на вагонке. А не на кровати, есть за одним столом, раздеваться в одной бане, надевать то белье, в котором потел и которое изорвал работяга. И вот придурки уединяются в небольших комнатах по 2-4-8 человек. Там едят нечто избранное, добавляют нечто незаконное. Там обсуждают все лагерные назначения и дела, судьбы людей и бригад, не рискуя нарваться на оскорбления от работяги или бригадира. Они отдельно проводят досуг, у них есть досуг. Им по отдельному кругу меняют белье индивидуальное. По тому же кастовому неразумию они стараются и в одежде отличиться от лагерной массы. По возможности, возможности эти малы. Если в данном лагере преобладают черные телогрейки или куртки, они стараются получить из коптерки синие. Если же преобладает синие, то надевают черные. Еще расклешивают в портняжных вставленными треугольниками узкие лагерные брюки. Придурки производственные — это, собственно, инженеры, техники, прорабы, десятники, мастера цехов, плановики, нормировщики, еще бухгалтеры, секретарши, машинистки. От зонных придурков они отличаются тем, что строятся на развод, идут в конвоируемой колонне, иногда, впрочем, бесконвойно. Но положение их на производстве льготное. Не требует от них физических испытаний, не изнуряет их. Напротив, от них, от многих, зависит труд, питание, жизнь работяг. Хоть и менее связанные с жилой зоной, они стараются и там отстоять свое положение и получить значительную часть тех же льгот, что и придурки зонные, хотя сравняться с ними им не удается никогда. Нет точных границ и здесь. Сюда входят и конструкторы, технологи, геодезисты, мотористы, дежурные по механизмам. Это уже не командиры производства. Они не разделяют губительные власти. И на них не лежит ответственность за гибель людей. В той мере, в какой эту гибель не вызывает избранная или обслуживаемая ими технология производства. Это просто интеллигентные или даже полуобразованные работяги. Как и всякий зэк на работе, они темнят, обманывают начальство, стараются растянуть на неделю то, что можно сделать за полдня. Обычно в лагере они живут почти как работяги. Часто состоят и в рабочих бригадах, лишь в производственной зоне у них тепло и покойно. И там-то, в рабочих кабинетах и кабинах, оставшись безвольных, они отодвигают казенную работу и толкуют о житье-бытие, о сроках, о прошлом и будущем. Больше же всего о слухах, что 58-ю, они чаще всего набраны из 58-й, скоро будут снимать на общее. К этому тоже есть глубокое, единственное научное обоснование. Ведь социальность чуждых почти невозможно исправить. Так закоренели они в своей классовой испорченности. Большинство из них может исправить только могила. Если же какие-то меньшинство все-таки поддается исправлению, то только, конечно, трудом
и трудом физическим, тяжелым, заменяющим собой машины, тем трудом, который унизил бы лагерного офицера или надзирателя, но который, тем не менее, создал когда-то человека из обезьяны, а в лагере необъяснимо превращает его в обезьяну вновь. Так вот, почему не из места совсем, а только в слабой надежде на исправление. 58. И указано в гулаговских инструкциях строго, и указание это постоянно возобновляется, что лица, осужденные по 58, не могут занимать никаких привилегированных постов ни в жилой зоне, ни на производстве. Занимать посты, связанные с материальными ценностями, могут только те, кто на воле уже отличился в хищениях. И так бы оно и было. Неужели же лагерные начальники любят 58-ю? Но знают они, по всем другим статьям вместе нет и пятой доли таких специалистов, как по 58-й. Врачи и инженеры почти сплошь 58-я. А и просто-то честных людей и работников лучше 58-й нет и среди вольных. И вот скрываемая позиции в единственно научной теории работодатели начинают исподволь расставлять 58-ю на придурочные места. Впрочем, самые злачные всегда остаются у бытовиков, с кем легче и начальству столковаться, а слишком большая честность даже мешала бы. Они расставляют их, но при каждом обновлении инструкции, а инструкции все обновляются, перед приездом каждой проверочной комиссии, они все приезжают, 58-й без колебаний и без сожаления одним взмахом белой руки начальника гонит на общее. Месяцами кропотливо построенное промежуточное благополучие разлетается вдребезги в один день. Но не так сам этот выгон губителен, как и стащивает, измождает придурочных политических вечные слухи о его приближении. Слухи это и отравляет все существование придурка. Только бытовики могут наслаждаться придурочным положением безмятежно. Впрочем, минует комиссия, а работа потихоньку разваливается, и инженеров опять полегоньку вытаскивают на придурочные места, чтобы погнать при следующей комиссии. А еще есть не просто 58-я, но клеймленная на тюремном деле отдельным проклятием из Москвы. Использовать только на общих работах. Многие калмычане в 1938 году имели такое клеймо. Устроиться прачкой или сушильщиком валенок была для них мечта недосягаемая. Как это написано в коммунистическом манифесте? Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почетными и на которые смотрели с благоговейным трепетом. Довольно похоже. Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных, наемных работников. Да ведь хоть платных, да ведь хоть оставила по специальности работать. А если на общее, на лесоповал, и бесплатно, и бесхлебно. Правда, врачей снимали на общее редко, они лечили ведь и семьи начальников. А уж юристов, священников, поэтов у людей науки сгнаивали только на общих. А в придурках им делать было нечего. Особое положение в лагерь занимают бригадиры. Они по лагерям не считаются придурками, но и работягами их не назовешь. И поэтому тоже относится к ним рассуждение этой главы. Как в бою в лагерной жизни бывает некогда рассуждать. Подворачивается должность придурка. И ее хватаешь. Но прошли годы десятилетия, мы выжили, наши сотоварищи погибли. Изумленным вольняшкам и равнодушным наследникам мы начинаем понемногу приоткрывать наш тамошний мир, почти не имеющий в себе ничего человеческого. И при свете человеческой совести должны его оценить. И один из главных моральных вопросов здесь о придурках. Выбирая героя лагерной повести, я взял работягу, не мог взять никого другого, ибо только ему видны истинные соотношения лагеря. Как только солдат пехоты может взвесить всю гирю войны, но почему-то мемуары пишет не он. Этот выбор героя и некоторые резкие высказывания в повести озадачили и оскорбили иных бывших придурков, а выжили, как я уже сказал, на 9/10 именно придурки. Тут и появились... В записке придурка Дьякова, записке о пережитом, самодовольно утверждавшая изворотливость по самоустраиванию «Хитрость выжить во что бы то ни стало». Именно такая книга и должна была появиться еще раньше моей. В те короткие месяцы, когда казалось возможным порассуждать, вспыхнула некоторая дискуссия о придурках, некоторая общая постановка вопроса о моральности положения придурка в лагере. Но никакой информации у нас не дают просветиться насквозь. Никакой дискуссии. Обойти действительно все грани предмета. Все это непременно подавляется в самом начале, чтобы ни луч не упал на ногое тело правды. Все это сваливается в одну бесформенную многолетнюю груду и изнывает там десятилетиями, пока к болванкам ржавым из этого хлама будет потерян всякий интерес и пути разбора. Так и дискуссию о придурках притушили в самом начале. И она ушла из журнальных статей в частные письма. Развлечение между придурком и работягой в лагере, впрочем, не более резкое, чем та разность, которая существовала в действительности, должно было быть сделано и очень хорошо, что сделано при зарождении лагерной темы. Но в подцензурной статье Лакшина получился некоторый перехлёст в выражениях о лагерном труде, как бы в прославлении этого самого, заменившего машины и сотворившего нас из обезьяны. И на общее, верное направление статьи, а заодно отчасти на мою повесть, был встречный всплеск негодования. И бывших придурков, и их никогда не сидевших интеллигентных друзей. Так что же, прославляется рабский труд, сцена кладка в Иване Денисовиче. Так что же, добывай хлеб свой в поте лица, то есть то и делай, что хочет гулаговское начальство. А мы именно тем и гордимся, что уклонились от труда, не влачили его. Отвечая сейчас на эти возражения, вздыхаю, что не скоро их прочтут. По-моему, неблагородно со стороны интеллигента гордиться, что он, видите ли, не унизился до рабского физического труда, так как сам сумел пойти на канцелярскую работу. В этом положении русские интеллигенты прошлого века разрешили бы себе гордиться только тогда, когда бы они при этом освободили от рабского труда и младшего брата. Ведь этого выхода устроиться на канцелярскую работу Ивана Денисовича не было. Как же нам быть с младшим братом? Младшему-то, значит, брату разрешается влачить рабский труд. Ну да сейчас чего же? Ведь в колхозе мы ему давно разрешаем. Мы его сами туда и устроили. А если разрешается, так, может быть, разрешим ему хоть когда-нибудь, хоть на час-другой перед съемом, когда кладка хорошо пошла, найти в этом труде интерес? Мы-то ведь и в лагере находим некоторую приятность в скольжении пера по бумаге, в прокладке рельс федерной черной линии по ватману. Как же Ивану Денисовичу выжить 10 лет, денно и ночно, только проклиная свой труд? Ведь это он на первом же кронштейне удавиться должен. А как же быть с такой почти невероятной историей? Павел Чульпенев, 7 лет подряд работавший на лесоповале, да еще на штрафном лагпункте, как бы мог прожить и проработать, если бы не нашел в том повале смысла и интереса? На ногах удержался он так. Начальник колпа, заинтересованный в своих немногих постоянных работниках, еще удивительный начальник, во-первых, кормил их баландой от пуза. Во-вторых, никому, кроме рекордистов, не разрешал работать ночью на кухне. Это была премия. После полного дня лесоповала Чульпенев шел мыть и заливать котлы, топить печь и чистить картошку до 2 часов ночи. Потом наедался и шел поспать 3 часа, не снимая бушлата. Один раз тоже в виде премии работал месяц в Либорецке. Еще месячишка отдохнул саморубом. Рекордиста его никто не заподозрел. Вот и все. Конечно, тут и еще не без объяснений. В звене у них годок работала вощицей, воровка майданщица. Она жила сразу с 2 придурками, приемщиком леса и завскладом. А то всегда в их звене было перевыполнение, и главное, их конь Герчик ел овса в волю и крепко тянул. А то ведь и лошадь получала овса от выработки звена. Надоело говорить «бедные люди». Сказать хоть «бедные лошади». Но все равно 7 лет на лесоповале без перерыва – это почти миф. Так как 7 лет работать, если не унаравливаться, не смекать, если не вникнуть в интерес самой работы? Уж только, говорит Шельпенев, кормили, а работал бы и работал. Русская натура. Овладел он приемом сплошного повала. Первый хлыст валится так, чтобы опирался, не был в провисе. Легко раскрежевывался. И все хлысты потом кладутся один на один, скрещиваясь так, чтобы сучья попадали в 1-2 костра, без стаскивания. Он умел затягивать падающий ствол точно в нужном направлении. И когда от литовцев услышал о канадских лесорубах, на спор ставящих в землю кол и потом падением ствола, вгоняющих его в землю, загорелся. А ну, и мы попробуем. Вышло. Так вот, оказывается, такова порода человека, что иногда даже горькая, проклятая работа делается им с каким-то непонятным лихим задор, азартом. Поработав 2 года и сам руками, я на себе испытал это странное свойство – вдруг увлечься работой самой по себе, независимо от того, что она рабская, ничего тебе не обещает. Эти странные минуты испытал я и на каменной кладке, иначе бы не написал. И в литейном деле, и в плотницкой, и даже в задоре разбивания старого чугуна кувалдой. Так Ивану-то Денисовичу можно разрешить не всегда тяготиться своим неизбежным трудом, не всегда его ненавидеть. Но тут, я думаю, нам уступят. Уступят, но с обязательным условием, чтобы никаких отсюда не вышло укоризн для придурков, которые минуты не добывали хлеба в поте лица. В поте-то не в поте. Но великое гулагерство, веление гулаговского начальства исполняли старательно, а то на общее, изощренно, с применением специальных знаний. Ведь все значительные придурочные места – суть звенья управления лагерем и лагерным производством. Это как раз за те особо откованные, квалифицированные звенья цепи, без которых откажись поголовно все зэки от придурочных мест. Развалилась бы вся цепь эксплуатации, вся лагерная система, потому что такого количества высоких специалистов, да еще согласных жить в собачьих условиях годами, воля никогда не могла бы поставить. Так почему ж не отказались? Цепь Кощееву, почему ж не развалили? Посты придурков, ключевые посты эксплуатации, нормировщики. А намного безгрешнее их помощники-счетоводы, прорабы. А уж так ли чисто технологи? Какой придурочный пост не связан с угождением высшим и с участием в общей системе принуждения? Разве непременно работать воспитателем КВЧ или дневальным кума, чтобы прямо помогать дьяволу? Если она работает машинисткой, только и всего машинисткой, но выполнять заказы административной части лагеря – это ничего не стоит? Подумаем. А размножать приказы? Отнюдь не к процветанию зэков. А у опер своей машинистки нет. Вот ему надо печатать обвинительные заключения, обработку доносных материалов на тех вольных и зэков, кого посадят завтра. Так ведь он даст ей, и она печатает и молчит, угрожаемого не предупредит. Да чего там? Да низшему придурку, слесарю, хоздвора не придется выполнять заказ на наручники, укреплять решетку бура. Или останемся среди письменности. Плановик? Плановик безгрешен, не способствует плановой эксплуатации. Я не понимаю, чем весь этот интеллигентный рабский труд чище и благороднее рабского физического? Так не потом Ивана Денисовича надо возмутиться прежде, а спокойным поскрипыванием пера в лагерной конторе. Или вот сам я полсрока проработал на Шарашке, на одном из этих райских островов. Мы были там отторгнуты от остального архипелага. Мы не видели его рабского существования. Ну не такие же разве придурки? Разве в широчайшем смысле своей научной работы мы не укрепляли тоже министерство ВД и общую систему подавления? Да эта проблема выходит из архипелага. Ее объем – все наше общество. Весь образованный наш слой – и техники, и гуманитарии все эти десятилетия разве не были такими же звеньями Кощеевой цепи, такими же обобщенными придурками? Среди уцелевших и процветавших, даже самых честных. Укажут ли нам таких ученых или композиторов или историков культуры, кто положил себя на устроение общей жизни, пренебрегая собственной? Все, что плохого делается на архипелаге или на всей земле, не через самих ли нас и делается? А мы на Ивана Денисовича напали. Зачем он кирпичи кладет? Наших там больше. В лагерь высказывают чаще противоположные обиды и упреки, что придурки сидят на шее у работяг, объедают их, выживают за их счет. Это особенно выдвигает против придурков зонных. И часто не без основания. А кто ж не довешивает Ивану Денисовичу хлеб? Намочив водой, крадет его сахар? Кто не дает жирам, мясу и добрым крупам всыпаться в общий котел? Особенным образом подбираются те зонные придурки, от кого зависит питание и одежда. Чтобы добыть те посты, нужны пробойность, хитрость, подмазывание. Чтобы удержаться на них, бессердечие, глухость к совести и чаще всего еще быть стукачом. Конечно, всякое обобщение страдает натяжками. И я из собственной памяти берусь назвать противоположные примеры бескорыстных и честных зонных придурков. Да не очень долго они на тех местах удержались. О массе же зонных благополучных придурков можно уверенно сказать, что они сгущают в себе в среднем больше испорченных душ и дурных намерений, чем их содержится в среднем же туземном населении. Не случайно именно сюда назначаются начальством все бывшие свои люди, то есть посаженные гибисты, МВДшники. Если уж посажен начальник МВД Шахтинского округа, то он не будет валить леса, а выплывет нарядчиком на комендантском олпе у Соль-Лага. Если уж посажен МВДшник Борис Гуганава, как снял я один раз крест в церкви, так с тех пор мне в жизни счастья не было. Он будет на станции решеты заведующим лагерной кухней. Но к этой группе легко примыкает и совсем, казалось бы, другая масть. Русский следователь в Краснодоне, который при немцах вел дело молодогвардейцев, был почетным, уважаемым нарядчиком в одном из отделений Озерлага. Истинное содержание этого дела, кажется, очень не совпадало даже с первым фадеевским вариантом. Но не будем основываться на одних лагерных слухах. Саша Сидоренко, в прошлом разведчик, попавший сразу к немцам, а у немцев сразу же ставший работать на них, теперь в Кенгире был завкаптеркой и очень любил на немцах отыгрываться за свою судьбу. Усталые от дня работы, едва они после проверки засыпали. Он приходил к ним под пьянцой и поднимал истошным криком: «Немцы! Ахтунг! Я ваш бог! Пойте мне!» Полусонные, испуганные немцы, приподнявшись на нарах, начинали ему петь «Лили Марлен». А что за люди должны быть те бухгалтера, которые отпустили Лощилина на волю поздней осенью в одной рубашке? Тот сапожник в буреполоме, который без зазрения взял у голодного Анса Бернштейна новые армейские сапоги за пайку хлеба. Когда они на своем крылечке дружно покуривают, толкуя о лагерных делах, трудно представить, кто только среди них не сошелся. Правда, кое-что в свое оправдание и объяснение могут высказать и они. Вот Липай пишет страстное письмо. «Паек заключенного обкрадывали самым нахальным и безжалостным образом везде, всюду и со всех сторон. Воровство придурков лично для себя – это мелкое воровство. А те придурки, которые решались на более крупное воровство, были к этому вынуждены. Работники управления, вольнонаемные и заключенные, и особенно в военное время, выжимали лапу с работников отделений. Работники отделений с работников лагпунктов, а последние – с коптерок и кухонь за счет пайка зэков. Самые страшные акулы были не придурки, а вольнонаемные начальники – Курагин, Пойсуй, Шапка, Игначенко и Севдвинлага. Они не воровали, а брали из коптерок, и не килограммами, а мешками и бочками. И опять же, не только для себя они должны были делиться. А заключенные придурки все это как-то должны были оформлять и покрывать. А кто этого делать не хотел, их не только выгоняли с занимаемой должности – отправляли на штрафной и режимный лагпункт.
И таким образом состав придурков по воле начальства просеивался и комплектовался из трусов, боявшихся физических работ, проходимцев и жуликов. Если судили, то опять-таки коптеров и бухгалтеров, а начальники оставались в стороне. Они ведь расписок не оставляли. Показания коптеров на начальников следователи считали провокацией. Картина довольно вертикальная. Одна хорошо мне известная, предельно честная женщина, Наталья Мильевна Анечкова, попала как-то волею судеб заведовать лагерной пекарней. При самом начале она установила, что тут принято из выпекаемого хлеба, пайкового хлеба заключенных, сколько-то ежедневно, и без всяких, конечно, документов, отправлять за зону, за что пекаря получали из вольного ларька немного варенья и масла. Она запретила этот порядок, не выпустила хлеба за зону. И тут же хлеб стал выходить недопеченный, с закалом. Потом опоздала выпечка, это от пекарей. Потом со склада стали задерживать муку, начальник колпа. Он-то больше всех получал. Отказывался дать лошадь на отвозку-привозку. Сколько-то дней Анечка боролась, потом сдалась, и сразу восстановилась плавная работа. Если зонный придурок сумел не прикоснуться к этому всеобщему воровству, то все равно почти невозможно ему удержаться от пользования своим преимущественным положением для получения других благ, ОП вне очереди, больничного питания, лучшей одежды, белья, лучших мест в бараке. Я не знаю, не представляю, где тот святой придурок, который таки ничегошеньки ничего не ухватил для себя и всех этих рассыпанных благ. Да его соседние придурки забоялись, он бы его выжили. Каждый, хоть косвенно, хоть опосредствованно, хоть даже почти не ведая, но пользовался, а значит в чем-то и жил за счет работяг. Трудно, трудно зонному придурку иметь неомращенную совесть. Еще ведь вопрос и о средствах. Какими он своего места добился? Тут редко бывает неоспоримость специальности, как у врача или как у многих производственных придурков. Бесспорный путь – инвалидность. Но нередко покровительство кума. Конечно, бывают пути как будто нейтральные. Устраиваются люди по старому тюремному знакомству или по групповой коллективной выручке, чаще национальной. Некоторые малые нации удачливы в этом и обычно плотнятся на придурочные места. Также и коммунисты негласно выручают друг друга. А еще вопрос. Когда возвысился, как вел себя относительно прочих, относительно серой скотинки? Сколько здесь бывает надменности, сколько грубости, сколько забывчивости, что все мы туземцы и приходящая наша сила. И, наконец, вопрос самый высокий. Если ничем ты не был дурен для арестантской братьи, то был ли хоть чем-нибудь полезен? Свое положение направил ли ты хоть раз, чтобы отстоять общее благо, или только одно свое всегда? К придуркам производственным никак несправедливо было бы относить упреки. Объедают, сидят на шее, неоплачен труд работяг. Да, но не потому, что придурков кормят, труд придурков тоже не оплачен. Все идет в ту же прорву. А остальные нравственные сомнения остаются. И почти неизбежность пользоваться бытовыми поблажками. И не всегда чистые пути устройства. И заносчивость. И все тот же вопрос на вершине. Что ты сделал для общего блага? Хоть что-нибудь, хоть когда-нибудь. А ведь были, кто может, подобно Василию Власову, вспомнить о своих проделках в пользу всеобщего блага. Да таких светлоголовых умников, обходивших лагерный произвол, помогавших устроить общую жизнь так, чтобы не всем умереть, чтобы обмануть и трест, и лагерь, таких героев архипелага, понимающих свою должность не как кормление своей персоны, а как тяготу и долг перед арестантской скотинкой. Таких и придурками не извернется язык назвать. И больше всего таких было среди инженеров. И слава им. А остальным славы нет. На пьедестал возводить нечего. И превозноситься нечем перед Иваном Денисовичем, что избежал низкой рабской работы и не клал кирпичей в поте лица. И даже бы не стоило строить доказательств, что нас, умственников, когда мы на общих работах, постигает двойной расход энергии. На саму работу и еще на психическое сгорание, на размышления, переживания, которых нельзя остановить. И потому где это справедливо. Нам избегать общих работ, а вкалывают пусть натуры грубые. Еще неизвестно, двойной ли у вас расход энергии. Да чтобы отказаться от всякого устройства в лагере и дать силам тяжести произвольно потянуть тебя на дно, нужна очень устоявшаяся душа, очень просветленное сознание, большая часть отбытого срока, да еще, наверное, и посылки из дому, а то ведь прямое самоубийство. Как говорит благодарно виновно старый лагерник, если я сегодня жив, значит, вместо меня кого-то расстреляли в ту ночь по списку. Если я сегодня жив, значит, кто-то вместо меня задохнулся в нижнем трюме. Если я сегодня жив, значит, мне достались те лишние 200 граммов хлеба, которых не хватило умершему. Это все написано не к попреку. В этой книге уже принято и будет продолжено до конца всех страдавших, всех зажатых, всех поставленных перед жестоким выбором, лучше оправдать, чем обвинить. Вернее, будет оправдать. Но прощая себе этот выбор между гибелью и спасением, не бросай же забывчивый камнем и того, в того, кому выбирать досталось еще лишь. Такие тоже в этой книге уже встречались и еще встретятся.